Я уже давно научился успокаивать людей не дурацкими уговорами, а массажем в области основания черепа. Больше похожим на обыкновенное поглаживание. Через несколько минут мы в обнимку сидели на заднем сидении амобилера, и ее громоздкая дорожная сумка агрессивно вгрызалась в мое бедро, обещая великолепный синяк на добрую память.
«Я тебя обидела?»
— наконец спросила Миламори. «Нет», — улыбнулся я. «Но надо отдать тебе должное, ты очень старалась».
«Мне страшно, Макс», —
тихо сказала она.
«Мне так страшно, как еще никогда не было. А ведь не такая уж я трусиха».
«Скорее наоборот», — заверил я ее. «Но у каждого из нас есть шанс встретиться с настоящим страхом. Даже когда начинает казаться, что бояться больше нечего».
«И вот пришла моя очередь»,
— сердито кивнула она, а потом спросила.
«Макс, ты действительно не будешь заставлять меня оставаться в Йеха?»
Я помотал головой. «Ни в коем случае. Скажу тебе больше. Если бы ты вдруг решила остаться, вот тогда бы мне пришлось бы силой уволочь тебя куда-нибудь подальше».
«Все настолько скверно?»
— упавшим голосом спросила Миламори. «А магистры знают. Скорее скверно, чем хорошо», — неохотно признался я. «Я и сам все думаю, может быть, смыться. Да еще и вместе с тобой. Заманчивая перспектива».
«Ну, ладно, давай»,
— нерешительно согласилась Миламори. Особого энтузиазма она, впрочем, не проявляла. Я удивился. Честно говоря, сейчас, когда она немного успокоилась, я ожидал, что мое предложение составить ей компанию будет встречено с восторгом. И на тебе. Она поняла мое разочарование и объяснила смущенно, но вполне решительно.
«Мне кажется, Джуфин тебя не отпустит, Макс. Я знаю, ему очень нужен этот цветок. Мне Шурф сказал, что избранник пустого сердца не умирает, а наоборот становится таким живым, что нам, дескать, и не снилось. Остальное я додумала сама. Полагаю, ты можешь сделать аналогичные выводы».
«Шурф тебе это сказал?» Я сделал вид, что удивился. Мне не хотелось делиться с Миламори своей информацией. Куда еще ее пугать? И так уже испугалась, дальше некуда. «И когда он успел?» — спросил я. «Я ему уже не раз посылал зов, но он молчит. В точности, как ты сегодня полдня молчала».
«Он еще утром мне все сказал. Часа за два до нашего совещания. И настоятельно посоветовал уносить ноги. Правда, не вдаваясь особо в подробности».
Миламори удивленно посмотрела на меня.
«Я думала, что он всех предупредил. Интересно, почему только меня? Впрочем, это не мое дело. Наверное, Шурфу виднее, кого предупреждать, а кого нет».
«Наверное», — эхом откликнулся я. «Ладно, ты права. С Джуфина вполне останется устроить за мной погоню. Мне тоже кажется, что его здорово припекло. Еще попадешь под раздачу».
«Поэтому я и старалась с тобой поссориться», —
угрюмо сказала Миламори.
«Ведь это так естественно, рвануть куда-нибудь вдвоем, правда? Первое, что приходит в голову. В глубине души я ужасно боялась, что ты это предложишь. Мне очень не хочется оказаться между тобой и сэром Халли, поэтому...»
«Поэтому уезжай одна», — кивнул я. «Ты права. Может, еще увидимся».
«Если повезет»,
— вздохнула она. «Если повезет», — упавшим голосом повторил я. На душе образовался мерзейший осадок. Я понял, что Миламори совершенно уверена, из этой истории мне не выпутаться. И, несмотря на это, не предпринимает никаких мер по спасению моей шкуры. А ведь могла бы, ну ладно, не увести меня с собой, но хотя бы назначить романтическое свидание где-нибудь на краю света через дюжину дней, чтобы у меня был серьезный стимул плюнуть на все, сорваться с места и унести ноги. Но нет, она молчала, опустив глаза и, кажется, терпеливо ждала, когда я покину амобилер и дам ей возможность уехать. Что-то неестественное было в ее поведении. Моя Миламори вдруг стала вести себя как чужая, незнакомая женщина. Я не обиделся, какие уж тут обиды, просто вдруг понял, что уже потерял ее, как совсем недавно потерял Джуфина, в любом случае, как бы ни сложились обстоятельства. «Ладно», — деревянным голосом сказал я, — «не будем растягивать это сомнительное удовольствие. Счастливого тебе пути. Прощай». Ту Миламори, которую я знал, слово «прощай» привело бы в бешенство. Больше всего на свете она боялась именно этого сочетания звуков, поскольку почти всерьез считала его заклинанием, последствия которого могут оказаться необратимыми. Но на этот раз она не стала возмущаться, а с явным облегчением кивнула и эхом повторила «прощай». Я поспешно покинул ее амобилер, взялся за рычаг собственного и рванул с места так быстро, как только мог. Мне было очень больно. Вот уж не думал, что мне еще когда-нибудь будет так больно. Совсем как в юности, когда самая незначительная размолвка с любимой девушкой кажется катастрофой вселенского масштаба, а коротенькая разлука на несколько дней заставляет всерьез размышлять о смерти, единственном надежном убежище от лютой, непереносимой тоски. «Как был ты сумасшедшим идиотом, так и мы остался, дорогуша», — печально подумал я. «А свое драгоценное могущество можешь скатать в трубочку и засунуть в задницу. Многоуважаемый сэр-вершитель. Практика показывает, что иногда оно бывает до фени». Но внезапно мне пришло в голову, что все еще в моих руках. Прежде Джуфин то и дело твердил, что я вершитель, а значит, все будет так, как я захочу. Да я и сам неоднократно получал наглядные подтверждения этой дикой теории. Правда, старый шериф Китари сэр Махи Аинти как-то объяснил мне, что желания мои исполняются рано или поздно, так или иначе. Чувствуешь разницу? Еще бы, я ее не чувствовал. Но поскольку сэра Махи я, скорее всего, выдумал, его утверждение, скорее всего, можно было игнорировать. В общем, я решил, что пришло время как следует захотеть. Сейчас я и сам понимаю, насколько нелепо это звучит, но ведь и попытка утопающего вцепиться в хрупкую скользкую камышинку не самый мудрый поступок. «Я хочу, чтобы все было», — сказал я вслух и запнулся, потому что не мог сформулировать, как именно все должно быть. «Как раньше», — наконец неуверенно закончил я. Я поразился тому, сколь жалобным, оказывается, может быть мой собственный голос, словно у первоклассника, получившего первую в своей коротенькой жизни двойку. И как, оказывается, мало нужно, чтобы довести меня до столь плачевного состояния. Пара-тройка задушевных разговоров с хорошими людьми. Всего-то. Мне стало стыдно за свое идиотское поведение. Совершенно ясно, что жалобный лепет делу не поможет. Писком судьбу, пожалуй, не проймешь. Я остановил амобилер на какой-то узенькой улочке, положил голову на руки, закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Я еще надеялся, что все-таки смогу найти в себе силы перекроить внезапно исказившуюся реальность. Разумеется, для этого требовалось не орать вслух всякую чепуху, а медленно и осторожно сплести паутину из собственных представлений о том, какой должна быть единственная и неповторимая человеческая жизнь. А потом аккуратно набросить эту сеть на притихшую реальность, уже готовую измениться. Никто не учил меня этой хитроумной волшбе, но я откуда-то знал, что и как следует делать. Эх. Знать-то я знал, но, как и следовало ожидать, у меня ничего не вышло. Я физически ощущал, что зашел в тупик. Создавалось впечатление, что если протянуть руку в темноту, притаившуюся под моими веками, я смогу потрогать стену, в которую уперся. Я даже знал, что стена эта окажется холодной и влажной. От слез моих многочисленных предшественников, надо полагать. «Ладно», — внезапно решил я, — «чем хуже, тем лучше». «Гори все огнем». Я взялся за рычаг и зачем-то поехал в дом у моста, испытывая равнодушное отвращение к необходимости как-то жить дальше. Утешало лишь одно. Не так уж много от меня осталось. Я безумный дурак. Почему-то остался в Йеха, но какая-то часть меня послушалась совета мудрого сэра Лонли Локли и благополучно сделала ноги. Та самая дивная часть, которая являлась хранилищем моей неиссякаемой жизнерадостности и волшебной неописуемой легкости, переполнявшей меня с тех пор, когда я впервые появился в Йеха. Я настолько свыкся с этой чудесной легкостью, что теперь, когда она ушла, чувствовал себя старым, больным и разбитым. Даже на зеркало, висевшее в полутемном коридоре управления, покосился со смутным опасением. Я бы ничуть не удивился, обнаружив там сутулого морщинистого старика. Но в моей внешности не произошло никаких перемен, по крайней мере, пока. В зале общей работы я увидел Мелифара и Нуминориха и слегка оттаял. Эти ребята являлись крупными специалистами по поднятию моего настроения. И я с надеждой подумал, а вдруг и сейчас им это удастся. Впрочем, одного взгляда на их угрюмые физиономии было достаточно, чтобы понять, сегодня они пас. Вот еще немного испортить мне жизнь, это пожалуйста.
«А вот и его величество пожаловало», — мрачно сказал Мелифара. «Какая честь для всех нас!»
Но Минорих неуверенно улыбнулся. Скорее всего, просто потому, что улыбаться в таких случаях было положено. Еще вчера вечером наши с Мелифара шутливые перепалки являлись обязательной частью каждодневной увеселительной программы, официально именуемой «Государственная служба». В самом начале своей карьеры в малом тайном сыскном войске я быстро уяснил, что обижаться на этого парня бессмысленно. А немного позже понял, что обижаться на кого бы то ни было – вообще последнее дело. Самый дурацкий способ проводить время. Но сегодня тон Мелифара меня настораживал. То ли у этого парня появились какие-то личные претензии ко мне, то ли он просто срывал на мне злость. «Плевать», — подумал я. «Пусть все бурчит. Все мы сейчас не сахар. Я и сам хорош, надо думать». «Как бы нам пошептаться, ребята?» — спросил я, оглядываясь по сторонам.
«О чем шептаться?» — сердито удивился Мелифара. «Если есть новости, выкладывай. А если нет, че зря воду в ступе толочь?»
«Иногда это бывает полезно», — усмехнулся я. «Заметно, что ты не знаешь основ алхимии».
«Это правда»,
— оживился Нуминорих, счастливый обладатель чуть ли не дюжины дипломов о высшем образовании.
«Если воду из подземных источников толочь некоторое время в специальной фарфоровой посудине, в определенный день луны и с соответствующими заклинаниями, она может стать целебной или ядовитой, все зависит от положения звезд и от заклинаний, конечно».
«Ну вот и я о том же», — обрадовался я. «Пойдем куда-нибудь поболтаем».
«Но почему обязательно нужно куда-нибудь идти?»
— упрямо спросил Мелифара. «В этом помещении у меня нет вдохновения. Тебе подходит такое объяснение?»